Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на «Крым. Реалиях». С вами у микрофона Лариса Волошина и Елена Римовская. Мы начинаем.
Обвиняемого в участии в так называемой самообороне Крыма могут обвинять на захваченного украинского моряка.
Крымский избирательный комитет отказал в регистрации 85 кандидатам в депутаты российского парламента полуострова.
И в Крыму уже полсотни людей заразились болезнью Лайма после укусов клещей.
А мы напоминаем, что вы можете слушать нас на полуострове на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров также можно видеть на Facebook и YouTube страница «Крым Реали». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный телефон для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Обвиняемого в участии в так называемой самообороне Крыма планируют обменять на захваченного украинского моряка. Речь идет о бывшем бойце спецподразделения «Беркут» Александре Сатарове. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал адвокат Сатарова Игорь Свиницкий. По его словам, информация о том, что экс-беркутовец готовится к обмену на украинского моряка, далее цитата, официально подтверждена. Других подробностей адвокат не сообщил.
И в продолжение темы возможного освобождения заключенных, осужденные в Украине по делу крымских дезертиров Максим Одинцов и Александр Баранов проходят процедуру подготовки к обмену. Бывшие украинские военные, а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемых в России украинцев. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал их адвокат Валентин Рыбин.
Я могу только подтвердить, что действительно мои подзащитные граждане Российской Федерации и не только граждане Российской Федерации проходят процедуры процессуальные, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену и надеюсь, что он произойдет в ближайшее время.
Предполагаемую дату обмена адвокат не назвал, лишь упомянул, что процесс может состояться, по его словам, очень скоро. Напомним, что Максим Одинцов и Александр Баранов – это украинские военные, которые в 2014 году перешли на службу в российскую армию. В 2016 году они были задержаны на административной границе между Крымом и Херсонщиной. Российские власти расценили тогда задержание Баранова и Одинцова как якобы похищение своих военнослужащих. Следственный комитет России открыл по этому поводу уголовное дело. В феврале прошлого года Подольский суд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы, а Одинцова к 14 годам. Оба свою вину не признали.
Игоря Кимаковского задержали в июле 2015 года. Тогда Служба безопасности Украины сообщила, что они, цитирую, поймали агента ФСБ. По данным спецслужб, он якобы собирал информацию о передислокации украинских военных. Также добавим и напомним, что Евгений Мефедов – фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017 года городской суд Черноморска вынес оправдательный приговор в его отношении, но в тот же день Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Что касается украинских политических заключенных, которых удерживают на территории соседней России, ранее сообщалось, что члену Российской общественной наблюдательной комиссии Евгению Яникееву подтвердили, что пятеро осужденных украинцев находятся в следственном изоляторе Лефорта в Москве. По словам правозащитника, речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе, Александре Кольченко и Романе Сущенко.
И как сообщает радио «Свобода», сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров между ними на этой неделе обсуждали, в частности, и обмен заключенными между Украиной и Россией, однако без конкретных фамилий, добавил Песков.
Украина в центре внимания.
Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав рабочей группы по реинтеграции Крыма и Донбасса. Соответствующий указ был опубликован сегодня на официальном сайте Офиса главы государства. Согласно документу, в рабочую группу по вопросам временно оккупированных территорий вошли исполнительный директор общественной организации группы влияния Татьяна Дурнева, менеджер Центра информации о правах человека Елена Луньова и директор общественной организации Украинская правовая консультативная группа Надежда Волкова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка заверил, что первый пакет инициатив Владимира Зеленского по реинтеграции оккупированной части Донбасса и Крыма должны выработать уже к 2020 году. Напомним, указом от 7 августа президент Украины утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы, в которую входит также группа, рабочая группа по реинтеграции временно оккупированных территорий. Эту группу возглавил постоянный представитель Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Я добавлю только, что в понедельник у нас была возможность поговорить с заместителем Антона Кориневича Александром Павличенко по теме работы этой группы. Если вам интересно, как видят работу группы «Украинские правозащитники», пожалуйста, наш эфир за этот понедельник.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму перенес заседание по жалобе фигуранта красногвардейского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность». Речь идет о процессе над Арсеном Абхаировым. В частности, по словам адвоката Эдема Семидляева, сторона защиты просит признать незаконными действия следователя Сергея Михнеева.
Очередной раз рассмотрение данной апелляционной жалобы отложили в связи с тем, что Арсен Абхаиров находится до сих пор на психиатрической экспертизе стационарной. Поэтому суд был вынужден отложить рассмотрение данной жалобы на 10 сентября.
Адвокат также добавил, что намерен посетить своего подзащитного, чтобы узнать, когда его переведут в следственный изолятор. Арсена Абхаирова и еще двоих фигурантов задержали в феврале этого года после того, как российские силовики провели обыски в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района. ФСБ утверждает, что задержанные местные жители якобы причастны к деятельности организации «Хизбут-Тахрир», которая запрещена в соседней России.
Новости.
Свидетель по делу Хизбут-Тахрир заявил, что оговорил обвиняемого севастопольца Энвера Сайтасманова под угрозами ФСБ. Как сообщает адвокат Эмиль Курбединов, во время заседания в Северокавказском военном суде Ростова-на-Дону был вызван свидетель обвинения Руслан Бекиров, который не рассказал ничего обличающего в адрес жителя Севастополя.
Прокурор ходатайствовал об оглашении протокола его допроса в ФСБ, который был проведен в Севастополе. Когда протокол был оглашен, Бекиров сказал, что он подписал этот протокол под давлением. Как я понял, следователя ФСБ под психологическим давлением и под угрозами. Он сказал, что подписал его, не читая, что все, что там написано, было подписано им под давлением, что он написал, как я понял, заявление о преступлении в военную прокуратуру.
По словам адвоката Эмиля Курбединова, из-за таких действий представителей ФСБ институт скрытых свидетелей, которые используют российские силовики, себя полностью дискредитовал.
Пятый год я думаю, все мои коллеги, да и слушатели убеждаемся, как добываются доказательства по категориям, по таким политическим делам, где обвиняют крымских татар, крымских мусульман в терроризме каком-то и так далее, в участии в террористических организациях.
Напомним, что российские следователи считают Энвера Сайтасманова вторым организатором севастопольской ячейки «Хизбут-Тахрир», наравне с уже осужденным по данному делу Русланом Сайтулаевым. Задержали Сайтасманова 10 мая прошлого года в поселке Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.
Прямой эфир.
Подконтрольный Кремлю Крымский избирком отказал в регистрации 85 кандидатам в депутаты российского парламента Крыма. Об этом сообщил глава Крымского избиркома Михаил Малышев. Из них 29 баллотировались по одномандатным избирательным округам, 56 по спискам партий.
Всего в Крыму зарегистрировали списки 8 партий. Это «Единая Россия», «Коммунистическая партия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «ЛДПР», «Коммунисты России», «Патриоты России», «Партии Родина» и «Справедливая Россия». Количество зарегистрированных кандидатов в депутаты российского парламента Крыма составило 540 человек.
Напомним, что российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов 8 сентября этого года. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде стран мира не признают законность проведения России выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
Крыму назначен заместитель министра здравоохранения. Российский глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении на эту должность Людмилы Чернышовой. Говорится в документе. Ранее Аксенов назначил иного министра здравоохранения. Им стал бывший глава Центра крови Игорь Чемоданов. Соответствующий указ также был опубликован на портале российского правительства Крыма.
Новости.
В Крыму уже полсотни людей заразились болезнью Лайма после укусов клещей. Об этом сообщило подконтрольное Кремлю Крымское управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, на полуострове зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом зарегистрированы у троих приезжих граждан. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Всего с начала года против клещевого вирусного энцефалита были привиты 3273 человека, которые относятся к группе риска. Это лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах, и лица, выезжающие на территории, где есть риски заразиться клещевым вирусным энцефалитом. Отмечается, что профилактику получили 212 человек. Также Роспотребнадзор провел обработку на 22 туристических маршрутах полуострова.
Ранее в Крымском управлении МЧС России объявили о начале сезона активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний, энцефалита и других.
Крым в центре внимания.
А тем временем на полуострове с сентября стартует вакцинация против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Согласно информации ведомства, обязательную иммунизацию необходимо пройти детям 6 месяцев, школьникам, студентам колледжей и университетов, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет и взрослым, которые работают в сферах медицины, образования и транспорта. В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация в поликлиниках проводится бесплатно.
Прямой эфир.
В Крыму выставили на аукцион санаторий за 174 миллиона рублей. Речь идет о лечебнице под названием «Ветеран» в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России распорядительной дирекции имущества Крыма. В ведомстве уточняют, что срок начала подачи заявок 20 августа, а окончание 9 сентября. Сам аукцион планируют провести 12 сентября в 11 часов утра на электронной площадке.
Среди выставленных на аукцион имущество, гаражи, резервуары, также административный корпус, производственная мастерская, клуб, столовая, пищеблок, лечебные и спальные корпуса, а также бытовая и медицинская техника, инструменты и мебель. Ранее в Крыму также выставили на продажу оздоровительный комплекс «Пивденный» в Черноморском районе. В марте 2014 года в аннексированном Крыму национализировали около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требуют в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.
Крым в центре внимания.
Чиновники Крыма планируют потратить 96 миллионов рублей на реконструкцию парка в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростендер». По информации ведомства, в парке площадью 1,5 гектара проведут комплексное озеленение, разобьют газоны с системой автоматического полива, положат новые дорожки и тропинки, поставят скамейки, урны и фонари.
Ожидается, что работы по обновлению парка завершатся в конце декабря 2019 года. На сайте «Ростендера» также указано, что 30 августа конкурсная комиссия назовет подрядчика выполнения работ.
В конце мая, напомним, российские власти Ялты представили проект реконструкции Пионерского парка. Как тогда сообщил заместитель главы администрации Виталий Оганесян, парк был выбран горожанами в качестве приоритетной общественной территории для реконструкции.
Крым в центре внимания.
А учебный год в Крыму начнется 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России Министерства образования Крыма. По информации ведомства, прием образовательных организаций к началу нового учебного года был завершен 20 августа. Всего принято 544 школы, в том числе 522 муниципальные, 16 интернатов и 6 частных школ, сообщили в Минобразовании.
По информации ведомства, всего в этом году в школах будут обучаться 208 тысяч школьников. Ранее также сообщалось, что в этом году в первые классы пойдут 23 700 детей.
Тем временем Управление Российской службы статистики по Крыму посчитало, во сколько обойдутся сборы первоклассника в школу на полуострове. В этом году в среднем придется потратить 9 500 рублей. Подготовка первоклассницы к школе составляет почти 8 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РИА Новости Крыма со ссылкой на Крымстат. Анализ был подготовлен по данным регистрации минимальных цен в магазинах и на школьном рынке Симферополя в первой декаде августа этого года.
Ну а при покупке одежды и обуви для первоклассника, всего 10 наименований, можно уложиться в сумму в 5 846 рублей, для первоклассницы в 4 345 рублей. В частности, аналитики ведомства смогли найти в магазинах Симферополя костюм-двойку на мальчика за 1500 рублей и сарафан для девочки за 699 рублей. Спортивную форму в Крымстате оценили в 1918 рублей, а набор канцелярских принадлежностей в 1142 рубля и 30 копеек. Какая скрупулезность! Еще 542 рубля и 42 копейки придется потратить на принадлежности для труда и уроков рисования.
Прямой эфир.
В Крыму режим высокой пожароопасности снова продлен, на этот раз до 25 августа. Об этом предупреждает Управление МЧС России по Крыму. В связи с чрезвычайным режимом на полуострове продлевается запрет на разведение костров и использование пиротехнических изделий.
В МЧС России отметили, что в эти дни нельзя использовать мангалы, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор. Также запрещается выжигать траву под деревьями на полянах и стерню на полях. Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов также из-за высокой пожароопасности ввел запрет на охоту на южном берегу Крыма. Это все наши новости на этот момент. И далее я знаю точно, что Лариса Волошина подготовила для вас что-то очень интересное.
Да, мы уже готовы встретить нашего гостя. К нам пришел Алим Алиев, директор Крымского дома. А поговорим мы о культурно-социальном проекте «Крымский дом объединяет сердца». Дождитесь, будет очень интересно.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
С вами «Радио Крым Реалии», в студии Лариса Волошина. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страничках «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это для жителей Крыма. Жители материковой Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 31-18. А мы уже готовы поговорить с Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома, о том, какую программу Крымский дом подготовил для гостей и жителей украинской столицы в эти выходные. Здравствуйте, Алим.
Добрый вечер, салям алейкум.
Ну вот первый вопрос у меня касается того анонса, который уже сделан. Я наблюдаю в социальных сетях о том, как активно распространяются приглашения на мероприятия. Это крымский open-air концерт «Крымский дом объединяет сердца». Мероприятие посвящено 28-й годовщине независимости Украины. И там настолько, насколько я понимаю, там очень насыщенная программа. Расскажите подробнее.
Собственно, это уже третье мероприятие под названием «Крымский дом объединяет сердца». Да, мы в прошлом году делали джазовый концерт вместе с Энвером Измайловым и Усином Бекировым. А в позапрошлом году тоже был опен-эйр на Почтовой площади с Златой Огневич. А в этом году мы сделаем 8-часовой концерт с молодыми музыкантами и также с очень известными и опытными, как Александр Положинский, его проект «Бувье», как Джамала, как Курбасы, Эльвира Сарахалил, либо панк-рок-группа «Шатур-Гудур», либо этно-группа «Мусафир».
Насколько я понимаю, это открытое мероприятие. Посетить его могут все. Где это произойдет?
Все-все-все мы приглашаем. То есть 25 августа с 15.00 у нас стартует дневная сцена, с 18.00 вечерняя сцена, и это все происходит на улице Владимирской, 2, на площадке Национального музея истории Украины, то есть это там, где пейзажная аллея, где вот Десятинная церковь, вот на этой площадке. И я хочу сказать, что вот помимо концерта у нас будет параллельно еще несколько активностей. Одна активность – это мастер-классы вот, под руководством Рустема Скибина, там полдесятка разных мастер-классов будет. И вторая активность, конечно же, это мы делаем правозащитную площадку, где будут проводиться просветительские кампании относительно Safe Alexiantsov, относительно политузников и относительно той ситуации, которая сейчас есть в Крыму.
Кто примет участие в правозащитной кампании?
Мы предложили организациям, которые являются правозащитными, это Крымсос, это Центр прав человека, это Евромайдан-СОС, это Центр ЗМИНА, Центр информации прав человека, и сама кампания, которая уже длится несколько лет, под хэштегом Save Alexiantsov. Также мы покажем фильм о наших военнопленных моряках.
Алим, вы публиковали на своей странице Facebook такой своеобразный отчет о том, о культурном проекте, о том, что культурный проект «Крымский дом объединяет сердца» посетил 6 городов Украины в этом году. Да. Расскажите подробнее об этом туре.
А мы, собственно, буквально позавчера закончили этот региональный тур летний, и мы были в Мариуполе, в Херсоне, Одессе, Ужгороде, Харькове и Краматорске. Когда меня спрашивают, почему такой именно выбор городов, то для меня ответ очевиден, потому что мы выбирали города, которые были ранее оккупированы, сейчас деоккупированы.
Как Мариуполь, например.
Как Мариуполь и Краматорск. Да. Города... Большие города, важные города для страны, но в которых, к сожалению, не проводились массовые крымские мероприятия либо культурные мероприятия, связанные с Крымом, как Одесса и Харьков. Да? Также мы взяли Ужгород, мультикультурный город, где есть очень разные внутренние противоречия также. Либо Херсон, регион, который ближе всего к Крыму.
Как местные жители, как местная публика восприняла разговор о Крыме?
Вы знаете, очень по-разному. Разговор иногда был очень откровенный, очень сложный. Но, наверное, этот разговор наконец-то стоило начать в регионах. Потому что, вы знаете, очень часто мы говорим о Крыме вот непосредственно в Киеве, да, а для нас было важно как раз-таки о Крыме поговорить с теми, с кем мы, к сожалению, вот эти 5,5 лет не говорили. И одна фраза, которая была в Краматорске от нашего слушателя, он сказал, что вот как же так, получается, что часть населения Украины была бы намного более огорчена, если бы Украина закрыла кордон с Россией, чем оккупацию Крыма приняла. И тогда в дискуссию включилось молодое поколение, и для нас это было просто... Это были парни 18-20 лет, которые начали говорить: слушайте, для нас важна наша территориальная целостность, и что мы точно не имеем права раскидываться территориями.
Ну вот в таких городах, уже упомянутых нами, которые были оккупированы, потом деоккупированы, это Краматорск, это Мариуполь, ведь «Русская весна» в этих городах, акции протестов, они ведь начинались как раз под крымской гидой. Есть понимание у людей о том, что происходит в Крыму, или они до сих пор находятся в рамках своих собственных представлений?
Есть это понимание, и, знаете, оно намного лучше, и оно намного глубже, чем в городах, которые уже достаточно отдалились, наверное, от темы и войны, и от темы оккупации. Знаете, один пример приведу. Одна из наших поэтесс из Крыма, читающая свои стихотворения, то там были строки относительно свободы, относительно оккупации, относительно обысков в Крыму. И эти тексты были просто восприняты овациями, аплодисментами, да. И очень многие люди понимают, почему стоит бороться не только за землю, а и за территорию, а за людей, которые живут на оккупированных территориях.
Один из людей, который поддержал вас вот в этой поездке, это был Ильми Умеров.
Угу.
Он, я видела фотографии, где он за столом, он отвечает на вопросы. Ильми Ага, человек пожилой, человек уважаемый. И как он перенес эту поездку? Что он говорил? Вот его спрашивают, вот мне просто интересно, что было более занимало местную публику. Артисты, либо все-таки свидетели оккупации?
Вот вы знаете, на разные события приходила очень разная публика. И это была наша цель – привлечь внимание к Крыму через не только дискуссии, а через, вот это называется soft power, да, мягкое влияние, через культурные какие-то проекты. Поэтому мы повезли современную культуру. Мы куда-то повезли джаз, куда-то повезли рок. Да, поэтому и так. Ильми Ага, конечно же, он для меня один из героев, потому что в эту жару переносить дорогу достаточно тяжело, да, и у нас иногда был очень насыщенный график, там, начиная от интервью для местных медиа, заканчивая встречами, да, но Ильми Ага всегда, вот мне нравится его лаконичность, и вот четкость формулировок. И это, конечно, очень оценивала публика.
В одном из интервью вы сказали, что наш концерт – это проявление творческой энергии двух народов. Это да помогает объединять сердца людей по всей Украине и разрушать искусственные стены, которые пытается соорудить оккупация.
Угу.
Вот это вот культурное объединение двух народов. Как артист там работалось? Это ведь все-таки разное направление крымско-татарское. Музыка, крымско-татарская культура — это особая культура. И вот это восприятие, вот это объединение.
Вот, собственно, на нашем концерте мы услышим несколько интересных сюрпризов, которые будут от наших исполнителей как с крымско-татарской стороны, так и с украинской стороны.
У нас с нами на связи уже есть Александр Положинский, лидер группы «Тартак», проекта «Бувье». Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Первый вопрос к вам. Почему вы принимаете участие в проекте «Крымского дома»?
Ну, по-перше, я дружу з Алімом. По-друге, я дружу з багатьма іншими кримськими татарами. І для мене це дуже близькі люди. І я розумію, що зараз дуже важлива для них всіх підтримка всієї України і моя особиста також. Тому, коли отримав пропозицію взяти участь в цьому концерті, навіть не роздумував.
Олександр, от для вас лично що таке Крим?
Ой, для мене це біль, великий біль. Я якось так сталося, що дуже зріднився з Кримом в останні кілька років перед окупацією. І якось, знову ж таки, так склалося, що в останній рік перед окупацією я побував в багатьох місцях, де раніше не був. Наприклад, там в Бахчисарай я нарешті потрапив влітку 2013 року. Знову ж таки, на запрошення телеканалу АТР я приїжджав в гості для того, щоб взяти участь в проєкті, присвяченому конкурсу відеокліпів кримсько-татарської музики. І, ну, по-перше, для себе відкрив нову, незнайому до того музику, а по-друге, перезнайомився і подружився з великою кількістю людей, в тому числі людей творчих, і ну, якось дуже наблизився до Криму от в останній рік перед окупацією, і зараз дуже сильно переживаю те, що і сам я туди не можу потрапити, і багато хто з моїх друзів, близьких мені людей, або змушений перебувати в непростих умовах приєднання насильницького до Росії, або змушений був переїхати в інші частини України.
Мы уже говорили с Алимом о том, что вот об этом объединении двух культур ради общей цели, ради донесения трагедии Крыма, формирования какого-то запроса у общества на деоккупацию Крыма. И для вас лично, когда вы участвовали в концертах, в которых вы видите новые современные крымско-татарские группы, есть для вас что-то новое, что-то уникальное, что вы для себя заметили?
Ну, для мене завжди якась, ну, назвімо це так, національна, да, чи локальна музика, це завжди цікаво. І я завжди, де б я не перебував, завжди цікавлюся музикою тієї країни або того народу, з яким я знайомлюсь. І для мене стало великим відкриттям, от, власне, те, що є дуже багато кримсько-татарської музики, не тільки традиційної, з якої я більш-менш, ну, можливо, віддалено, але якось був знайомий. Але є багато сучасної музики, і вона класна. Вона класна, і в тому числі драйвова. Цей колектив, забув його назву, який виступатиме з нами.
Шатургудур.
Шатургудур, так. От, мені дуже сподобався, ну, наприклад, цей колектив. Я раніше навіть не уявляв про існування такого. Дуже класний був, пам'ятаю, кримсько-татарський реп.
Олександр,
і про його існування я також ніколи не знав. І, звичайно, для мене це велике відкриття. Відкриття цілих пластів сучасної культури.
Ну, у вас сейчас есть возможность обратиться к крымчанам. Что бы вы хотели сказать?
Ой, я не думаю, что я могу сказать что-то хорошее. Ну, єдине, що я впевнений, що всі кримчани мають знати про те, що ми любимо Крим, ми любимо тих кримчан, кримців, які продовжують себе вважати українцями, частиною України, українського народу. І я вірю в те, що Крим повернеться в лоно своєї батьківщини, а Мордор згине.
Спасибо. Спасибо большое, Александр. С нами на связи был Александр Положинский, лидер группы «Тартак», проекта «Бувье». Я напоминаю, что послушать Александра, творчество Александра, и не только Александра Джамалы, Шатургудур, группы многих, вы можете 25 августа в Киеве на мероприятии, которое организовывает Крымский дом. А мы продолжаем с Алимом Алиевым обсуждать культурную программу. Алим, ну вот мы говорим о том, что это открытие. Вот Александр сказал, для меня тоже. Я скажу честно, что когда я услышала Шатургудур, я была поражена. Причем я услышала это, если честно, во Львове, в какой-то кофейне. Я сижу, слушаю, я понимаю, что что-то знакомое и незнакомое. Вот,
даже знаю, в какой кофейне.
Да, вот, крымско-татарская, безусловно. И вот мы, понимаете, мы говорим очень много, что вот эти 5 лет... Украинское государство вкладывало огромные средства и, в принципе, уже каким-то образом наметило стратегию поддержки и развития украинской культуры, современной украинской музыки. Крымско-татарская культура входит вот в этот вот общий контекст, где получают ли молодые исполнители поддержку от государства?
Знаете, этот вопрос для меня достаточно тяжелый для самого, потому что очень много представителей крымско-татарской культуры, они находятся в Крыму непосредственно. И с каждым разом все тяжелее и тяжелее пытаться вывозить их сюда, давать возможность демонстрировать им свое творчество и знакомить как раз-таки вот с этой частью Крыма, о которой очень мало знали до 2014 года. И поэтому вот одна из наших стратегий – это, какое бы мы мероприятие ни делали, это всегда возить творческих людей из Крыма, давать шанс развиваться. А сейчас, вот знаете, мы вчера буквально достаточно долго говорили с режиссером Нариманом Алиевым относительно того, как квоты повлияли на то, что кино, украинский кинематограф, украинская музыка, украинское книгоиздательство начало развиваться активно. Но очень важно, чтобы и в этом ключе и крымско-татарская современная культура имела такой же толчок. Мы... Знаете, насколько у нас есть ресурсы и насколько у нас есть возможности, мы будем это точно пытаться делать.
Тем не менее, насколько это может сделать Крымский дом? Это все-таки объединение людей очень мотивированных.
Да, это правда. Вы настолько правы, я это, знаете...
Но тут возникает вопрос, насколько это интересно окружающим.
Вот пока есть такие идеалисты, как мы с вами, не среди крымчан, среди украинцев, среди представителей других народов и стран, то тогда до тех пор будет и говориться о Крыме, и будут создаваться новые Я вот по-хорошему дерзкие проекты. А вот нам такие проекты очень нужны в культуре.
Вы сказали, что очень сложно, чем дальше, тем сложнее вывозить людей искусства из Крыма. А им это надо?
Я думаю, да. Вы знаете, если мы хотим, чтобы культура развивалась, чтобы развивался и народ, то нужно давать возможность выходить из зоны комфорта, когда человек выезжает и попадает в другую среду, когда он выступает, условно говоря, не перед крымскими татарами, а перед публикой, которая впервые, возможно, слышит крымстарскую речь. И это, конечно же, дает и тем жителям, которые впервые это слышат, абсолютно другое понимание Крыма. Вот Сашко говорил о Крыме, вот как раз-таки не туристическом, да, он не говорил, что вот он... ему очень больно, потому что мы Крым потеряли, потому что это туристическая зона.
Ну да, пляжик,
но очень
морги,
многие, конечно же, говорят. Но когда мы показываем, что есть Крым и такой, он же у нас такие струкатые и многогранные, да, очень важно это, конечно, делать.
Вы замечали, что крымская татарская культура, особенно в современном ее сейчас исполнении, очень напоминает украинскую в плане вот этой модерности, вот этой дерзкости. Как это объяснить?
Когда у тебя есть огромное количество вызовов извне, и когда ты не можешь, возможно, очень тяжело делать прямой протест, то часто эти протесты выливаются в творческие протесты, да, и мы можем посмотреть на песни, мы можем тот же рэп, рок, да, какие тексты используют, начиная от темы ассимиляции крымстарского языка, оккупации и того, что было там на протяжении последнего столетия с крымскими татарами, да, и это важная рефлексия на события. Я вот, знаете, убежден, все больше и больше убеждаюсь, что культура и образование всегда в основе глубинных изменений. Извините, не политика. Политика сегодня она такая, завтра она меняется. Да? К сожалению, мы живем в такие времена. Но если у нас есть вот эти два фактора, и мы даем возможность их развивать, и у нас тогда, и мы тогда после этого становимся и субъектами политики. В том числе по отношению и в Украине, по отношению к крымским татарам и к жителям Крыма.
Вы знаете, проживая в Крыму практически всю свою жизнь, я, безусловно, знакома с крымско-татарской культурой, музыкой и так далее, но я не видела вот этого модерна, я увидела его только здесь. Как вы объясните, что на территории полуострова, где, казалось бы, мы все вместе жили, теоретически, куча средств массовой информации, огромное количество праздников. Крымско-татарская культура, которая, как я сейчас понимаю, развивалась, которая искала новые смыслы, новые формы выражения, была абсолютно недоступна крымчанам.
Если посмотреть на 90-е, то в 90-х очень важно было возродить и сохранить фольклор, традиционную культуру, да, для того, чтобы фольклор всегда есть базисом для современной, да, для современной культуры это однозначно. Мы не можем их сепарировать, и это неправильные были процессы. А потом начинаются появляться очень разные направления. Их ругают, говорят, что вот они неправильно поют, это неправильные ритмы, либо еще что-то, неправильные тексты. Это андеграунд. Но потом этот андеграунд понемногу постепенно становится мейнстримом. Главное – не бояться. И это связано и с культурой, и с образованием, это связано, например, с молодежным движением.
Ну вот и сейчас мы говорим о том, что вот это молодежное движение, вот эта модерная современная культура, андеграунд, который уже перерос в мейнстрим, это касается, кстати, и украинских исполнителей, которым тоже было очень сложно добиться эфиров. И вот сейчас некий расцвет. Дальше?
Я вот можно добавлю, у нас как раз-таки один из коллективов называется «Курбасы». Они прекрасны в том плане, что это коллектив, который сейчас завоевывает популярность в Соединенных Штатах и во Франции, не гастроли месячные, а в Украине о них знают не так много. И они приезжают к нам с проектом «Ивасюк», то есть это песни известного...
Червонаруда.
Да,
вот
это композитора Ивасюка, в новом звучании, в новой аранжировке и, наверное, с новыми смыслами. И То же самое должно быть с комиссарской культурой. Вот какая наша следующая цель? Это взаимопроникновение. Когда мы знакомим слушателя, читателя, зрителя с украино-крымстарской культурой, когда мы это называем коллаборации творческие, когда украинские артисты и крымстарские артисты создают совместный продукт. И вот сейчас мы очень активно работаем над этим. Я очень надеюсь, что уже в этом году мы вас удивим.
И тут возникает тогда уже еще один вопрос, который я все-таки должна задать. Mm-hmm. Возможно ли для крымско-татарских коллективов, для коллективов Крыма организовывать некие поездки, некие туры за границу? Насколько это возможно?
Это очень важно, да. То есть вот когда нам предлагают это делать, мы пытаемся вытягивать как раз-таки коллективы из Крыма, и мы были в Брюсселе, коллективы были и в Прибалтике, и в Польше, но это, знаете, это очень точечная акция. Естественно, нужно намного активнее работать с дипломатическими установами, с дипломатическими институциями, и важно работать и с Министерством иностранных дел для того, чтобы вот показывать как раз-таки такую культуру. Вы знаете, я очень люблю... я гедонист, да, я люблю вкусную крымстарскую кухню, но мы должны точно говорить о том, что крымстарская культура, уж извините, не ограничивается крымстарской
культурой. Ну, безусловно, это больше, чем кухня,
да,
и даже больше, чем музыка.
Но, к сожалению, вот все это время это было понимание такое, что вот ну, давайте вот вы пахлаву и чебуреки приготовьте, да, все остальное сделаем мы сами. Нет, дорогие, мы должны как раз-таки показывать очень разную культуру, и в том числе современную.
И я хотела бы, чтобы вы прокомментировали правовой и законодательный аспект, потому что мы видим, что для артистов, которые гастролируют на территории оккупированного Крыма, украинское государство вводит против них определенные санкции. Это считается преступлением административным. Что для тех крымчан, для тех крымских коллективов, которые выезжают и едут за границу? Не получится ли так, что в силу того, что они живут в Крыму, работают в Крыму, они тоже попадут под эти санкции?
Вы знаете, когда мы делаем любой проект, это первый вопрос. Вопрос безопасности наших соотечественников, которые живут в Крыму. Поэтому мы сначала прорабатываем это. Конечно же, мы не делаем, знаете, какие-то политические подтексты для их, прямые политические подтексты под их выступления, да, но... Здесь стоит отдать должность артистам, которые, несмотря ни на что, они понимают, что их голос должен звучать как в Крыму, так и непосредственно за границами Крыма.
Тогда с какой стороны им больше может угрожать опасность? Со стороны крымских властей или со стороны Украины, которая может каким-то образом репрессировать их за или там привлечь к ответственности за то, что они работают в Крыму?
Ну, относительно, если говорить про крымстарские коллективы, и это вопрос идентичности. Да? Ты, если ты не будешь давать развиваться через песни, через... в том числе там танцы, через литературу, то идентичность будет очень сильно размываться. Но, знаете, у нас есть очень четкие такие внутренние рычаги у крымских татар сдерживания, когда ни один уважающий себя коллектив не пойдет выступать на концерт оккупантов. То есть мы это прекрасно понимаем.
А разве в Украине есть законы, которые запрещают крымско-татарским коллективам?
А здесь не нужны законы, здесь вот эти внутренние законы работают. Да, то есть оно, знаете, крымстарское сообщество достаточно маленькое, да, и народ достаточно сейчас, особенно после оккупации, аккумулировался очень сильно, да, и любое такое движение в сторону, оно публично порицается.
Но ведь тогда возникает другой вопрос, то есть как бы обратная сторона медали, потому что выступать на одной сцене Джамала, это, безусловно, очень престижно, это победительница Евровидения, известная в мире певица, самая самая известная крымско-татарская певица. Но мы наблюдали очень неоднозначную реакцию на ее победу среди российской публики. И вот как тогда ребятам выступать с ней на одной сцене? Не будет ли у них из-за этого проблем?
Я очень надеюсь, что нет, потому что мы должны прекрасно понимать, что то, что там говорили о Джамале, что могут говорить о других музыкантах, да, это часть вот этой пропагандистской машины, да, и мы должны давать возможности. Вот здесь, на континенте, мы должны давать возможности нашим артистам в Крыму. И уже окончательное решение артист принимает, хочет он взять эти возможности, либо нет. Да? Но обеспечить полностью там безопасность в Крыму, конечно же, это очень тяжелый вопрос. Но мы точно не будем подставлять, условно говоря, где-то под политические лозунги, либо просить выступать под флагами разных партий. Это точно не наша игра.
Еще раз я хотела бы, чтобы вы напомнили нашим слушателям программу, потому что я надеюсь, что что как можно большее число людей придет на ваше мероприятие.
Да, я тоже надеюсь. 25 августа, улица Владимирская, 2, Киев, это Национальный музей истории Украины, там, где пейзажная аллея. Мы приглашаем на большой 8-часовой open-air концерт, который начнется с 15:00, с 18:00 начнется вечерняя программа вместе с Джамалой, Александром Положинским и проектом Бувье, Шатур Гудур, Эльвирой Сарахалил, Курбасами, Мусафиром и неимоверным 3D-шоу.
Ну что ж, мы еще раз призываем вас не пропускать те события, которые организовывает Крымский дом, потому что это и спектакли, и показы фильмов, и флешмобы, и открытые площадки. И на этом мы закончим сегодняшний разговор, но, безусловно, не закончим свое знакомство с крымской культурой, с крымско-татарской культурой. А сейчас я приглашаю присоединиться ко мне Елену Римовскую, и мы продолжим новостями завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». К вам вернулась Елена Римовская. В студии со мной Лариса Волошина. Я к вам вернулась новостями завтрашнего дня. И вот как, с какой новости я предлагаю начать. Мария Захарова, та, которая спикер Российского министерства иностранных дел, готова консультировать Владимира Зеленского в вопросах дипломатии. Вы не поверите. Старшая сестра младшего брата, наверное, она себе так это представляет. Все это началось после того, как президент Украины Владимир Зеленский, как помнят многие наши слушатели, написал пост, в котором он заявил, что возвращение России в большую восьмерку, которая сейчас семерка, возможно только после того, как Россия деоккупирует Крым и освободит всех узников, украинских узников Кремля. И вот после этого выступила Мария Захарова. Как бы ее вроде как кто-то спрашивал, что она сказала. Она сказала, что заявление президента Украины, это, цитирую, «бессмысленный набор букв», а также она добавила на своей страничке в Фейсбуке, что готова консультировать Владимира Зеленского. Далее цитата. «Буду вас по-братски, видите, я угадала, по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали Министерство иностранных дел Украины. А то неловко даже. Вроде бы, опять же, по-братски хотели нас потроллить, а получилось как всегда. Хотя и по-братски». Это же что-то какое-то по Фрейду
очень,
у нее
очень,
оговорки.
Очень много братьев у Марии Захаровой. Вот интересно, она обратится с подобным заявлением к Соединенным Штатам, Германии, к Франции, где сказано о том, что Канаде,
да,
где
вопрос.
Сказано, представительства которых сказали о том, что о том же самом, что возвращение России в большую семерку может состояться только после решения
крымского вопроса. Еще у нее была претензия, если я не ошибаюсь, к тому, что якобы вот, мол, Владимир Зеленский опубликовал пост в Фейсбуке, правда, свой пост Мария Захарова тоже опубликовала в Фейсбуке. Ну, то есть она призывала его, мол, выйдите, если хотите, можете на стадион выйти там, или что-то
и
такое.
И прокричать.
Но тем не менее, да, тем не менее, обменялись любезностями в Фейсбуке.
Ну что ж, а следующая новость – это то, что Крымский мост стал символом любви. Пара молодоженов в день свадьбы повесила замочек верности на барьерное ограждение. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост». Там поздравили молодых и пожелали им провести незабываемое путешествие и отдых в Крыму. Но также подчеркнули, что замок придется убрать из-за требований безопасности. Ну, такая вот странный символ любви.
Я только хотела сказать, что опять развивают какое-то мифотворчество в Крыму вокруг вот этих вот российских объектов, которые там появляются, да, пытаются создать там кот Таврик, кто там еще, кот, как его зовут? Кот Мостики, еще будет кот Таврик, символ пещеры, которую там сейчас раскапывают, когда Тавриду строят. Но оказывается, что нельзя все-таки замочек.
Да, и также сообщается, что молодожен, помимо поздравлений, их обвинили в нарушении правил дорожного движения, и теперь они заплатят штраф.
Как поощряют демографическую ситуацию российские власти в Крыму? У нас вот еще, смотрите, какая интересная история, забавная крымская новость, я бы сказала. Севастополец под видом девушки вымогал деньги у парня из Чувашии. Так и хочется сказать ему, молодец, парень. 25-летний житель Севастополя зарегистрировался в соцсети под вымышленным женским именем. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Севастополю. От лица фейковой якобы девушки он завел знакомство с 21-летним жителем Чувашии. Я напомню, что это в России. Далее цитата из сообщения Российского министерства внутренних дел. В ходе переписки подозреваемый предложил интернет-собеседнику связаться в видеочате и обменяться личным интимным видео. Зачем я это читаю? Зачем мне это? На что пострадавший согласился. Получив видео, злоумышленник стал угрожать молодому человеку распространением данной информации в интернете. Какой бизнес проект. За нераспространение компрометирующего видеоролика обвиняемый потребовал выслать ему на электронный счет 10 тысяч рублей, а получив денежные средства, на связь больше не выходил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Слушайте, возможно, я что-то пропустила в новостях анатомии, но если это молодой человек с интимным видео, это как-то очень сложно, это не укладывается в моей голове, как это вообще было возможно.
Ну, получилось как-то так.
Ну что же, следующая новость. В Крыму пройдет спецоперация «Нетрезвый водитель».
Внимание всем нетрезвым водителям.
Да, внимание всем нетрезвым водителям. Проводится она в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе МВД России по Крыму отметили, что спецоперация будет проходить по всей территории полуострова с 23 по 25 августа. Ну и также сообщается, что у водителей, находящихся в состоянии опьянения, резко снижается реакция на поступающую информацию и на оценку факторов окружающей обстановки, нарушается координация движения, что приводит к совершению ошибок при управлении транспортным средством и заканчивается нередко дорожно-транспортными происшествиями. Так что всем водителям нетрезвым надо все-таки как-то собрать волю в кулак, повысить свою реакцию.
И не садиться за руль, на самом деле тема очень серьезная, особенно для Крыма. Мы с начала года постоянно видим вот эти вот сообщения о количестве дорожно-транспортных происшествий на улицах полуострова. И, кроме того, огромное количество дорожно-транспортных происшествий на строящейся трассе Таврида. Поэтому, действительно, будьте, пожалуйста, осторожны. Помните, что в такой ситуации речь идет не только о вашем здоровье и вашей жизни, но и о здоровье и жизни других людей. Тем временем 25 тысяч крымских должников лишились права на выезд за границу. С начала текущего года судебные приставы российские на полуострове вынесли почти 25 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за территорию Российской Федерации, коей Крым аннексированный не является, но крымские реалии ныне таковы, что такие нормы на крымчан распространяются. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной Российской службы судебных приставов. В ведомстве отметили, что по различным категориям исполнительных производств задолженность составила почти 5 миллиардов рублей. Среди невыездных более 6 человек – это должники по алиментным платежам. Они задолжали своим детям свыше 853 миллионов рублей.
Это какие-то колоссальные деньги. Я не понимаю, речь идет о 25 тысяч, задолжали 5 миллиардов рублей?
Да, да, вот эти 25 тысяч.
Это очень интересно. Ну, тем не менее, следующая новость. В аннексированном Севастополе отрепетировали побег из следственного изолятора. Вот, угу. Вот такая новость.
У меня сразу вопрос. Мы просто не так недавно совсем с Александром Янковским читали новость по поводу того, что в каком-то из детских лагерей в Крыму отрепетировали, ну, там, давали, проводили тренинг по криминалистике, Да, снимали отпечатки пальцев. У меня сразу возник вопрос, это в каком-то детском лагере?
Нет, оказывается, нет. Это было в здании Нахимовского районного суда в Севастополе. Там была проведена тренировка действий при попытке побега из-под стражи и попытке насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей.
Угу.
То есть в тренировке, как сообщается, принимали участие судебные приставы, представители МВД, Федеральной службы Национальной гвардии России, судьи и работники аппаратного суда. То есть никаких детей.
Тем не менее, это идея для людей, которые придумывают какие-то разные мероприятия в детских лагерях. Веселить как-то детей нужно, а в Крыму сейчас такая искаженная немножко реальность, поэтому, наверное, это бы тоже могло заинтересовать.
Я просто не понимаю, зачем репетировать побег, если необходимо репетировать предотвращение побега.
А давайте прочитаем. У нас же есть здесь пояснение со стороны российского ведомства. Значит, цитирую. Мероприятия проводятся с целью организации межведомственного взаимодействия, достижения оперативной слаженности действий и формирования практических навыков в условиях учебной чрезвычайной ситуации. Тренировки проводятся, оказывается, ежемесячно и способствуют повышению профессионального уровня, отработке навыков физической и боевой подготовки, укрепляют психологическую стойкость к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. В ведомстве отметили, что по окончанию тренировок цели были достигнуты. Также были указаны положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе учений.
Вот здесь я хотела бы все-таки уточнить. Репетировали это побег из следственного изолятора.
То есть все-таки побег удался.
Скорее всего. А следующая новость. Крымчане боятся отпускать своих детей на площадке из-за торчащих на ней железных прутьев. Редакция Керчь-ФМ написала постоянная читательница, которая сообщила, что на детской площадке по Островского 110 страшно гулять с ребенком. Дело в том, что там везде торчат железные штыри или ржавые кусочки металла.
Будьте,
это
пожалуйста,
чтобы дети
кирчане,
не
которые
сбегали.
Да, кирчане, которые не в курсе этой новости, будьте, пожалуйста, осторожны. А вот в Севастополе, опять-таки, дневник школьника поменяет формат. Об этом в эфире, наверное, на YouTube-канале издания Севастопольского форпоста рассказала российский спикер законодательного собрания аннексированного Севастополя Екатерина Алтабаева. Причем здесь она вообще до вопроса с дневников школьных, ладно. По ее словам, в отличие от старых дневников, тематика новых будет посвящена не истории города, а его уникальной природе, природоохранным зонам, растительному и животному миру, пишет Форпост. Кроме того, в этом году изменился и авторский состав дневника севастопольского школьника. Цитирую. «Нам кажется, что очень важно именно в этом году еще раз поддержать этот разговор. Мир вокруг нас и юго-западный Крым, на территории которого расположен Севастополь, это очень хрупкое пространство, природное равновесие которого можно легко нарушить. В скором времени департамент образования передаст дневники севастопольского школьника в учебное заведение города. Я надеюсь, сказала Екатерина Алтабаева, что к 1 сентября у каждого севастопольского школьника будет дневник на партии. Я здесь, если позволите, хочу отметить то, что это, конечно, прекрасно, что я просто удивлена, что много внимания уделяется природе, а не, например, там, портрету Владимира Путина или портрету нынешнего ИО российского губернатора города Михаила Развожаева.
Или цитатам из Аксенова.
Например. Ну нет, это Севастополь, подождите.
Тогда из Захарова.
Или Чалова.
Да, это тоже, это очень показательно. Следующая новость о том, что режиссер Светлана Дружинина рассказала о том, что в Крыму пройдут съемки новых серий «Гардемаринов». То есть это вот из серии и о культуре.
Так.
На южном побережье Крыма, как нам сообщается, со дня на день закипит работа над кинолентой «Гардемарины 4». Режиссер картины Светлана Дружинина выбирает место для продолжения работы над фильмом. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Крым». Далее цитата. «Вот мы на выборе натуры в Воронцовском уникальном удивительном дворце», рассказывает Светлана Дружинина на своей странице в сети ВКонтакте. «Сейчас мы ищем возможность, где можно снять казино, где играют и проигрывают». Вот я хочу понять, каким, как казино, какое казино имеет отношение к «Гардемаринам», то есть к истории «Гардемаринов».
Я так понимаю, это нагнетает интригу перед выходом этого фильма.
Ну, возможно, возможно. То есть, возможно, это речь о поисках новых путей финансирования.
Да, ну вот, присматривается режиссер и к мысу Фиолент в Севастополе, говорит, что красивейшие места, но практически невозможно вести работу. Очень крутой берег, и нельзя спуститься к морю. Вот напомним, пока успеваем, еще несколько секунд у нас есть, продолжение вот этого вот фильма «Гардемарины вперед», четвертой части, снимают на разных географических локациях, и одна из них аннексированный Крым. Первый раз здесь Дружинина с киногруппой побывала весной и вот снова вернулась на полуостров. С вами были Лариса Волошина и Елена Римовская. Мы вам желаем хорошего дня. До свидания.